Доброе утро, друзья! Здравствуйте, уважаемые наши зрители. Мы с Александром рады вас приветствовать сегодня.
Здравствуйте, здравствуйте. Как-то у нас осталось двое, как
Осталось
Атос и
двое.
Д'Артанье, да, я
Нет,
задержу
но
их
тем не менее,
всего.
я тебе могу сказать, что как минимум 350 человек нас смотрят в социальной сети ВКонтакте, а также есть еще же другие социальные сети, где мы ведем свою трансляцию. Это кто у нас еще? Телеграм и Рутюб. Я могу предположить, что и там не меньше. Поэтому я думаю, что где-то так за 1000 человек, Александр, собрались посмотреть на нас сегодня с тобой.
Да, кстати, посмотреть именно, не послушать, послушать соберутся чуть попозже, а посмотреть.
Послушать через 3 минуты. Еще мы ждем Дмитрия Юрьевича, а вот Трофима мы сегодня не ждем. Поэтому все, кто пришел посмотреть на Трофима, всего доброго.
Да, Петр, я, кстати, не помню, говорил я в прошлой передаче или нет, про эту замечательную цитату, что я пришла в изоленту ради вас, но там сейчас, конечно же, ради Петра. Вот.
Ты
Это я.
рассказывал мне, да. Я
Да,
даже
да,
как-то
да.
что-то пошутил на эту тему.
Да. Вот. И очередной раз я услышал восторги в твой адрес теперь уже, когда был не провинции в Костроме и в Вологде. Вот очередной раз мне сказали, какой ты
Хорошее
замечательный. Да,
место. А в гламурных местах обо мне не говорят?
А в
Ты это
гламурных, ты
знаешь?
знаешь, скорее приходится защищать тебя. Защищать
От
тебя от
чего?
нападок.
От нападок?
От нападок, конечно же, да. Вот, да
Кто же
нет,
на меня
знаешь,
нападает?
что-то... Дело в том, что я в связи с тем, что последние полгода я провожу съемку программы «Не провинция», то я уже не бываю практически нигде в гламурных местах. Вот, я бываю на
Вне
фермах,
провинции в основном.
да, Костромы, на производстве сыров, на в оранжерее, где выращивают цветы. Я столько всего замечательно узнаю про нашу страну. Вот. Настолько воодушевлен людьми, которые по всей стране что-то делают. Хорошее и такое нужное. Вот. И об одном я даже сегодня расскажу в эфире. Мне кажется, вам нужно его пригласить. Очень интересный человек. Просто не
Ну,
хочу
что,
сейчас
сейчас, секунду, я
спойлерить, как
гляну.
пока радио не пришло в
Но
нашу
нам тут
жизнь.
говорят, что у нас на Рутюбе почему-то нет трансляции. Странно.
Да?
Должно быть.
Должно быть, да.
Должна быть трансляция на Рутюбе. Уже нет. Ой, это что, французский язык какой-то мне тут предложил Рутюб. Так, ну пока у нас еще минута до радио, давайте-ка. А, вот она, стоп, 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 что делать? Куда жать-то? Ой-ой-ой. Онлайн. Главное. Сейчас проверим. Спокойно. Спокойно.
О, посмотрите, это лысая голова и борода свидетельствует о том, что с нами Дмитрий Юрьевич. Дмитрий Юрьевич,
Да.
ты нас слышишь?
Да,
Нет,
слышу. Даже.
есть в Рутюбе есть трансляция, великолепно она идет. И Дмитрий Юрьевич, здравствуй.
Доброе
Нежно.
утро.
Вот даже слышно голос наш. Про
Да,
лысую голову слышу,
из
да?
прекрасного далека.
Так что нет, все нормально, вы нас не путаете. И вот уже собираются люди в соцсетях, и 20 секунд до радио осталось у нас. Сейчас будет
Дмитрий,
отбивка.
скажи, а
Александр,
когда ты прям...
хочешь стать ведущим на радио? Ты можешь сейчас
Нет,
начать трансляцию, нет? Не
не
хочешь?
хочу. Нет, я
Ну
тем более
ладно.
ведущий на другом радио, на Москва-ФМ, поэтому здесь я в гостях. Мое домашнее радио Москва-ФМ все-таки. Вот. Ну что? А, вот, ждем
Петербуржцы
отбивку.
сейчас расстроились, наверное, немножко.
Да, согласен, согласен.
Доброе утро, дорогие друзья! Здравствуйте! Какой же у нас день-то сегодня? Суббота! Суббота у нас сегодня, 10 июня. Мы рады вас приветствовать. Мы это я, Петр Лидов, Александр Цыпкин и Дмитрий Юрьевич Пучков. Мы приветствуем вас в рамках нашей еженедельной встречи на Изоленте. Ну и,
В
естественно,
шаббат.
на волнах. Слушай, кто о чем, а?
Мне кажется, хорошее
Тебе
название
везде надо, извини, вставить. Вот зачем-то.
наша передача «Шаббатни Пучков». Мне кажется, будет очень трогательно. Да, Петр.
Вот, ну ладно, с
Я...
добрым утром, друзья.
Доброе, да.
Доброе утро всем.
Смотрите, я поступлю вот как. У нас обычно Трофим отвечает за поступающие вопросы зрителей. У него есть какие-то, значит, секретные там каналы коммуникаций, значит, какие-то места, где можно задавать вопросы. Если кто хочет, пишите, пожалуйста, какие-нибудь судьбоносные вопросы в чате нашей группы, группе ВКонтакте, и я буду туда одним глазом посматривать. И если что интересное я там замечу такое, вот что прямо мы не можем без этого жить, то обязательно мы об этом поговорим. Вот, ну а для начала, раз уж Александр упомянул слово «Москва», и слово «дом», и слово «для меня» в одном предложении. Вы два петербуржца. Вот Дмитрий Юрьевич тоже вчера вернулся, насколько я понимаю, из Москвы. Дмитрий Юрьевич живет в Санкт-Петербурге, Александр живет в Москве, но переехал из Санкт-Петербурга. Я всю жизнь, ну, с некоторыми такими перерывами живу в Москве. Для вас, петербуржцев, Москва-то чем хороша?
Во-первых, в Москве Петр Лидов. Это самое главное преимущество этого города. Вот. Ты знаешь, я люблю оба города, и Петербург, и Москву, если так уйти от сарказма или какой-то, в данном случае, наверное, скорее даже иронии. Москва, безусловно, город с очень высокой скоростью жизни, высокой скоростью мышления людей сюда, которые и приехали, которые живут, и высокой скоростью принятия решений. Соответственно, большое количество проектов, которые, наверное, в других городах реализовались бы чуть медленнее, здесь реализуются быстро, иногда слишком быстро. А Москва для меня город очень принимающий. Мне кажется, Москва принимает приезжих чуть лучше, чем Петербург. Петербург в этом смысле город, который под себя будет перестраивать всегда приезжих. А Москва говорит: приезжай, если ты приносишь пользу, если ты что-то делаешь, то я отвечу тебе взаимностью. А Москва, безусловно, город, который наполнен людьми с наивысшей степенью пассионарности, потому что они движутся, и наивысшей степенью невроза. В том числе я сейчас, повторюсь, путешествую очень много по России, снимаю проект «Не провинция», а люди, которые активные, яркие, интересные, реально что-то делают мощное и живут за пределами Москвы. И я вчера от одного итальянца, вам очень рекомендую его пригласить в программу, потом позже про него расскажу, это фантастическая история. Он сказал, который был в Москве шеф-поваром ресторана «Беладжо», вот это было на Масвинюской, я не знаю, есть ли до сих пор, нет, но это очень, очень известный ресторан был. И он говорит, что в Москве город управляет тобой, когда ты живешь в небольшом городе, то ты управляешь и своей жизнью, и городом. Потому что что происходит в Москве? Москва предлагает тебе такое количество новых возможностей для реализации каких-то своих идей, что не оставляет ни минуты свободного времени. Ты это свободное время должен у себя там выкупать практически, потому что каждый свободный день что-то можно сделать, что, если ты живешь в другом городе, что сложно достаточно организовать. Поэтому Москва – город, конечно же, заставляющий тебя иногда ощущать себя белкой в колесе. Но, с другой стороны, неограниченные возможности, и Москва лучше с точки зрения комфорта жизни город мира. Вот, он безопасный, он удобный, сервис лучше в мире 24 часа в сутки. Вот поэтому у меня к Москве очень, очень теплые отношения. Я в не меньшей степени люблю свой родной Петербург, но признаю те преимущества, которые есть у Москвы. Вот, наверное, если так коротко, вот для меня Москва такая.
Да, Дмитрий Юрьевич. Сказать, что коротко, но спасибо.
Дмитрий... Да, ровно то же самое, да. При этом, ну, только если углубить, я езжу постоянно по работе, не в гости, ну, не успеть ничего, по работе. С работой в Москве у людей полный порядок. Там все настолько стремительное, быстрое и, я бы сказал, правильное, что даже как-то слов нет. Я регулярно выслушиваю там десятилетиями, о, там, понаехали москвичи, тут понастроили что-то, понаделали. Так результат-то всегда одинаковый. Во-первых, приехали мегаэнергичные люди. Это имеет разные аспекты, я согласен, мегаэнергичные и желающие работать, и того же самого требующие от других. И в результате построенный ресторан, как пример, официанты в нем почему-то отдрессированы, как в Москве, в самом хорошем смысле. Не такие, да, а что вы пришли там? Вас мы обслуживать не будем. Девочки говорят, вы слишком мало чаевых даете. так моему товарищу как-то сообщили в городе Санкт-Петербурге. Ну, вот такого нет. Вот это вот бодрота, бодрота, а из бодроты произрастает, например, способность зарабатывать деньги, что при капитализме, в общем-то, один из главнейших аспектов. Ну, оно это... Домой всегда возвращаешься вот натурально, как царство сна. У нас все такие спокойные, все настолько никуда не торопятся. Так им ничего не надо, что диву даешься. А Москва очень-очень бодрая. Я всегда с удовольствием езжу. Я вот эти вот снобистские фигни всякие, ой, и люди не те, и город не тот. Прекрасный город вообще. А то, что Собянин с ним сделал, это вообще там за рамки разумного выходит. И то, что вот Александр говорит, что наилучший сервис в мире, так точно. Я такого не видел нигде и никогда. Самое главное, 24 часа в сутки. Вот это да, да. Москва рулит.
Кстати, Собянин... Да, Собянин, кстати, упомянул в плане информации, ни в коем случае не, так сказать, с точки зрения поддержки или агитации, Собянин на минувшей неделе выдвинулся вновь в мэры, вернее, Единая Россия его выдвинула, ну и понятно, что, скорее всего, москвичи с Дмитрием Юрьевичем многие солидарны, хотя, наверное, есть и недовольные, я, правда, давно не
есть,
видел
конечно,
там сильно недовольных, но... В целом, конечно, многое заслуживает уважения, и особенно, вот, на мой взгляд, меня то, что поразило, я не знаю, вот в нашем таком, мы уже люди все возрастные достаточно, но вот в нашем детстве, юности немыслимо было, чтобы, значит, вот у меня родители, они написали в свое время письмо, значит, на какой-то сайт по поводу того, что хорошо бы лавочку у подъезда поставить, и им поставили лавочку через, там, недели три. То есть они не предпринимали никаких больше, просто на сайте, да, мы такие-то в подъезде, вот лавочки нет, было бы неплохо, и взяли и поставили. Меня это слегка удивило, хотя, наверное, так оно и должно быть, в общем.
Ты знаешь, мне восхитила Москва в период ковида, как Москва справилась с ковидом от того, насколько быстро работала вся система здравоохранения, до того, как эффективно, я не смогу привести вам там ссылку на конкретный пруф, но я неоднократно слышал, что и выживаемость у нас в критических случаях была очень высокая и выше, чем, кстати, в европейских клиниках или в американских во многом. Вот. И в целом практически всегда были места, вот, чтобы, знаешь, в коридорах лежали вот такого в больницах, ну, может быть, редчайший случай. В общем, Москва с ковидом справилась настолько эффективно, что это показало, конечно, высочайший уровень организации. Это отрадно. Вот, ты знаешь, и чтобы не было исключительно меда, два слова, что в Москве, наверное, из недостатков. Понятно, в Москву съезжается огромное количество прохиндеев. Прохиндеев, пройдох, в том числе и мошенников.
Так если называемых писателей, вот этих вот бизнес-тренеров.
К примеру, вот я, да, вот собираюсь быть и тем, и тем. Вот. Как ты понимаешь. И вот чем отличается Москва от любого другого города страны, и Петербурга в том числе. А вот там в Питере, допустим, есть там один-два журнала, один-два телеканала, несколько очень классных школ, несколько университетов, но небольшое все количество, и руководящие люди там живут, работают десятилетиями. Все одни и те же. То есть все на своих местах. И, соответственно, испортив отношения с одним, быстро по тусовке распространяется информация, что ты, оказывается, нехороший человек редиска. И все про тебя знают, что ты нехороший человек редиска. И дети этих людей знают. То есть все в Москве одних бывших премьер-министров, там, человек 10-12 или сколько там, не помню, ходит. Миллионы журналов, миллионы газет, миллионы школ, все-все. И, соответственно, люди не боятся испортить свою репутацию. И, к сожалению, многие ради краткосрочных целей ведут себя недостаточно корректно, потому что, ну, кто-то привлечет, все это потонет в огромном количестве людей. Вот с этой точки зрения в Москве иногда можно столкнуться с проявлением вот таких не совсем добросовестного поведения, которое реже встречается, наверное, в городах, где все друг друга знают. Вот я сейчас повторюсь, езжу по всей стране, и вот едешь с человеком в машине, о, поехал, вот он, директор там школы такой, там вот 20 лет мы уже там на этом месте. Вот это интересно. Вот.
Хорошо, пару комментариев зачитаю. Любовь Попова пишет нам: «Доброе утро, уважаемый Петр Алексеевич, поздравьте, пожалуйста, мою дочь Нату Шумову с днем рождения». Поздравляем Нату Шумову с днем рождения, тем более, что она наша постоянная зрительница и постоянно оставляет комментарии и пишет нам Всячески приятные вещи. С днем рождения. Ну и, собственно, всех с днем рождения, всех тех, у кого сегодня день рождения, кто нас слушает. Очень рады вас поздравить. А вот хороший вопрос еще. Олег Юрлов пишет вопрос Дмитрию Юрьевичу. Что вы можете сказать про немцев, которые снова отправляют танки против русских? Они что, забыли 45-й год? Я бы еще добавил от себя, вы как люди творческие, может быть, видите, у нас же поступили уже и видео доказательства, и информация Министерства обороны о сожженных леопардах, они есть, они, собственно, уже, очевидно, уничтожены. Как вам это видится? Есть в этом символизм какой-то? Или так, надо относиться к этому просто как к обычному ходу вещей?
Символология, да. Я, наверное, к большому сожалению, живу очень давно и за Федеративной Республикой Германия наблюдаю тоже очень давно. С измальства коммунистические средства массовой информации говорили о неких реваншистах. Реванш... он же «ревенч» – это по-русски «месть». То есть в этой самой Западной Германии всю жизнь, начиная с окончания Второй мировой и нашей Великой Отечественной, очень сильны настроения по части отомстить Советскому Союзу за поражение во Второй мировой. Недавно делали ролики, например, про то, а сколько людей из... так сказать, руководство нацистской Германии оказалось в руководстве Бундесрепублик Дойчланд. Докладываю много, ролики можете посмотреть. НАТО европейское возглавляли бывшие нацисты вчерашние. Там с этим никогда никаких проблем не было. Там две стороны, так сказать. С одной стороны, людей просто негде брать, управленцев, они все служили в вермахте. А с другой стороны, а вот оно как у вас, интересно получается. Если вам кажется, в силу, я не знаю, того, что на вас влияла российская пропаганда последние 30 лет, где заботливо взросленные идиоты объясняли населению России, что вокруг нас друзья, у нас нет врагов, самое главное, мы победили коммунизм, что брехня само по себе, а значит, теперь все нас любят и примут нас в эту объединенную семью народов. Это ложь, вам лгали все время. А в это время, знаете, как это, «Война миров», книжка Герберта Уэллса, начинается. Злые, завистливые глаза смотрели на нас через бездны космоса. Ну вот, они смотрели, они действия определенные предпринимали, они вели пропаганду, они разлагали нас изнутри, и они, приготовьтесь, готовились к войне, которая сейчас идет. Чего вас так удивляет наличие этих леопардов? Вы не в курсе, наверное, сколько они денег вбухивают в антироссийскую деятельность. Это просто горячая фаза, а до того... поинтересуйтесь хотя бы, ну, а вот сколько американцы на антисоветскую деятельность тратили, вы ужаснетесь, какие там миллиарды чудовищные. Не получалось, пока мы сами себя не подорвали изнутри, не получалось. А вот когда получилось, все пошло хорошо. А сейчас, ну, как мне кажется, с их точки зрения, нас надо всего лишь дожать. Все хорошо идет, вот все ломаем, экономику ломаем, ну и вот военным путем надо уже немножко дожать, и все, Россия развалится, они получат бесплатный доступ к нашим бесплатным ресурсам. Надо ли ради этого пожалеть какие-то дурацкие танки? Эти леопарды, которые хохлам дают, это же не какие-то чудеса технологий современные. Это примерно наш Т-55, то есть который там условно при Хрущеве еще выпускали. С одной стороны металлолом, с другой стороны, ну что, нормально воюет. Да, русским создаст серьезные проблемы и создает серьезные проблемы. И делать они будут все для того, чтобы нас уничтожить. Если вы посмотрите даже в их прессу, не говоря про нашу, никаких желаний о чем-то с нами переговариваться, о чем-то там торговаться, заключать какой-то мир, ни малейшего желания нет. Почему? Потому что с их точки зрения все идет хорошо и правильно. И осталось только немножко-немножко дожать. Сейчас танки, завтра самолеты, послезавтра тактическое ядерное оружие. Боже упаси. Ну, посмотрите, так и будет. Поэтому не тешьте себя никакими иллюзиями. Нет никаких друзей вокруг нас и быть не может. Вот как-то так.
Но был же период. Александр, а ты как считаешь, вот про друзей? Действительно ли нету друзей? Или, ну,
ни
это
у кого
странно
нет.
представить вот что, что нас все почему-то ненавидят, потому что мы какие-то там, ну, не знаю, может быть, мы лучше, чем они, или они нам завидуют.
Нет,
но это, наверное, не очень правдоподобная версия.
Слушай, мне кажется, друзей нет ни у кого. Просто в какой-то момент в мире, наверное, по результатам прочтения Фукуямы было ощущение, что войны кончились, все будет замечательно, мы не конкурируем. Войны были всегда, к глубокому сожалению. Никогда не было ни у кого друзей, ни у Римской империи не было друзей, ни у Персидской империи, ни у кого не было никаких друзей. Всегда была конкуренция между большими игроками. Ни у России нет друзей, ни у Китая нет друзей, ни у Европейского Союза нет друзей, которые сейчас, в общем-то, находятся в состоянии полуколониального, потому что не принимают самостоятельных решений и не в состоянии, наверное,
сам себя защитить. Ну, а внутри Европейского Союза они же друзья.
Вот. Там, нет? Слушай, я думаю, это в силу того, что они, повторюсь, никто из них сейчас не обладает достаточными военными силами, чтобы как-то вести самостоятельную политику. И это может закончиться через 20 лет, не будет этого, если, понимаешь, мы можем наблюдать развал Европейского Союза. Плохо ли? В целом ли плохо ли? Конечно, плохо. Понимаешь, человечество подошло к определенному технологическому прорыву. Если бы мы не занимались войнами бесконечными, мы могли бы сделать очень много, могли бы действительно уже летать очень далеко и лечить огромное количество заболеваний. Сейчас опять миллиарды долларов будут выкинуты на войну. Ужасно ли это? Да. А является ли это чудом? Нет. Может ли быть между Россией и Европой дружба? Ну, геополитически это очень сложно себе представить. Мы слишком большие для них. Взять они нас к себе не могут. В теремок очень маленький. Мы их тоже получается, и, соответственно, естественно, будет противоречие. Плюс есть культурные противоречия. Вот. Но думаю, что если бы Европа вела самостоятельную политику, то этой ситуации сегодняшней не было бы, я абсолютно уверен, потому что бенефициар у этой всей трагедии, конечно же, за океаном. И сказать, что они какие-то особенно плохие американцы, нет. Они тоже занимаются, по их мнению, защитой собственных интересов. Вот. Занимаются с применением военных действий, да, это так и есть, безусловно. Вот. Причем в последнее время все больше и больше. Просто когда мне кажется, знаешь, что я сейчас коротко закончу за минуту. Когда мы проиграли холодную войну, у тех же самых американцев был какой-то шанс, они оставались единственной сверхдержавой, выстроить правила другие, чтобы не было войн. Они могли это как-то сделать. Но они пошли по другому пути, они начали воевать везде. Но вот кончилось тем, что воюют теперь все со всеми. А немецкие танки, безусловно, это символизм. Я думаю, кстати, я могу ошибаться, вот эта вчерашняя фотография, разбитые тигры, и над ними, чуть ли не в том же месте, я так понимаю, географическом, разбитые леопарды, конечно же, для России имел сильнейший такой эффект объединяющий. Если это были, мне кажется, Дмитрий, может, со мной быть не согласен, а если бы это были американские танки, это не было бы настолько для нас вызывающе. Потому что танки с крестами, которые идут на Украине и стреляют в наших солдат, я не понимаю, зачем. Вот это было с их стороны, мне кажется, была очень большая ошибка именно пропагандистская. Потому что тут уже никто, ни один человек не будет воспринимать это как что-то, что требующее объяснений. Вот. То, что танки, крест, это просто для нас архетип врага. И вот он стреляет наших солдат. Уже, все уже, даже самые-самые либералы, которые будут там еще обсуждать, надо ли, право, мы не правы, а тут вот. Но если ты вот получаешься за то, чтобы они победили, вот ты за то, чтобы этот танк ехал сюда. Зачем это было делать? Я не понимаю. Мне кажется, это большая была с их стороны.
Ну и им там сделали предложение, от которого они не могли отказаться. В общем, долго же давили на Германию по этому поводу. И те же Соединенные Штаты по поводу поставки этих танков. Никто не хотел свои поставлять. Нашли крайнего. Германия обеспечит Европу танками. Они у них там были. Угу. В общем, я так понимаю, что они там просто тоже решили. И была бы их воля, наверное, не поставляли бы. Но, в общем, получилось,
вы знаете,
как получилось.
Короткий вопрос, извините. Я вообще был изумлен, что до сих пор кресты, которые использовались как символ в нацистской Германии, они остались в Бундесвере. Они что-то не поменяли всю символику, я думал, все убрали. Оказалось, кресты.
А в Финляндии в авиации синие свастики, представляешь? Ну, зачем вот это убирать? Это же национальное наследие, достояние, как можно.
Дмитрий Юрьевич, конечно, коллекция знаний. Каждый раз чувствуешь некое...
Каждый раз...
Александр, натуральное безумие. Вот натуральное безумие. Вы чего вообще? Вроде всем все понятно, все ясно. Не-не, мы не такие. Это наши предки, у нас все хорошо. Оттас, оттас.
Ну, и я бы, кстати, тут добавил, вот по поводу работы бывших сотрудников вермахта и прочих там функционеров НСДАП в послевоенные годы. Мне кажется, у нас все-таки немножко другое отношение воспитано к бывшим нацистам и к тому, что с этим связано. То есть для нас, нам это кажется абсолютно неприемлемым, так же, как и использование символики, так же, как и ну, какие-то карьеры политиков, которые там принимали в чем-то участие, так же, как, например, и нас сильно постоянно удивляет, что крупные корпорации, например, они как-то там сотрудничали с кем-то и так далее, и так далее, и так далее. А в западном менталитете ну, да, ну, был эпизод, ничего, в общем, а жизнь-то продолжается. То есть у нас разные взгляды на все это прошлое. У нас он категоричный, очень радикальный, и основания для этого есть. А у них, ну, как бы, да, что-то мы там погорячились в какой-то момент, продолжаем.
Ну, наверное, они считают, что Нюрнбергский процесс все вопросы закрыл, все виновные были наказаны, а остальные, ну что здесь... Как помнишь, в этом Штирлице у нас все были в СС, поэтому, вероятно, с этим связано.
Ну, опять же, вот мне кажется, очень сложная задача объяснить западному миру, что для нас была Великая Отечественная война, когда
да,
в каждой
правда.
Семье есть погибшие, когда вот такое количество погибших и так далее. Ведь для той же Великобритании, тем более, например, Франции или уж там Италии, это, в общем, совершенно другого масштаба трагедия, вообще другого,
и да. США. Не сравнимо с Первой мировой войной, кстати, для них. Вот ну, первая да. для них это, да, действительно. Ну, вот.
Это именно правда. Для этого они опустили железный занавес, чтобы информация из Советского Союза ни в коем случае не просачивалась на Запад. Именно для этого. Помню, я в 10 классе, по-моему, учился, когда вышел, у нас по телевизору показывали, по-моему, 20-серийный документальный фильм под названием «Неизвестная война». Это
да.
типа мы совместно с американцами делали, и у Америки показывали у нас, и там все обалдели. Надо же, оказывается, какая война-то была. Никто ничего не знает, никому ничего не говорят. Там средства одурманивания населения и тогда были чудовищно сильны, и чудовищно сильны теперь. Ничего они там не знают и не узнают, а нашу информацию туда просто не пускают.
30 секунд, Саша.
Дмитриевич, у меня к тебе вопрос на следующую часть программы. Ты вот ты как умный, можешь мне объяснить, вот если мы говорим о конструкции, все вокруг враги и так далее, зачем Европа, Америка сделала все, чтобы мы объединились с их главным врагом Китаем? Ты можешь мне объяснить это, зачем это было сделано?
Я считаю это страшной ошибкой с их стороны. То есть они думали, что они сломают нас на раз, а оно на раз не получилось. А так, да.
А, то есть они это ошибка,
нас...
да?
Да, они нас должны были вооружать, накачивать для того, чтобы мы воевали с китайцами, как украинцы воюют с нами.
Новости на радио «Спутник». Продолжаем.
Да, вот это вот должно было происходить с нами. Нас надо было вооружить, нас надо было накачать, и нас надо было натравить на китайцев. А то, что вот произошло, это жесточайшая ошибка, просто жесточайшая. Потому что, ну, я не знаю, ты там видишь, не видишь, они же в открытую кричат, что каждый поставленный на Украину снаряд, он не сможет полететь в китайцев. Понимаешь, вот мы же вот сами себя губим, вот стравили русских с хохлами, это неправильно, категорически нельзя. Мы напрасно тратим боеприпасы, которыми надо убивать китайцев. Там же тоже все это достаточно прозрачно, не таясь. Зачем так делали, для меня загадка. То есть падение качества элит, оно повсеместное. К власти везде, по-моему, пришли какие-то отмороженные исполнители, которые не о своих странах не думают вообще. Типа каких-нибудь Меркель и Шольцев, этих Холландов и Макронов. Ну, вот так получается. Американцев только поздравить с искусной работой на Европейском театре. Молодцы. Всех развели, всех нагнули, всех заставили делать то, что нужно Америке. Вот леопарды, с одной стороны, от немцев истребовали разрешение, да, чтобы другие страны, у которых на вооружении стоят леопарды, чтобы они эти леопарды поставили на Украину. И немцы поставили. Так а получается, что вооруженные силы оголены, в них нет танков. Где танки брать? Покупать в США. Вот. И все с этого, то есть со всего американцы наживаются, а эти только платят, платят и платят. Вот такие.
Ну, подожди, А с точки зрения того, что Америке тоже невыгодно, чтобы мы с Китаем дружили, это все-таки ошибка, правильно я понимаю?
Ну, не
Ошибка, ну, так
совсем.
уже так
Тут
получилось.
понимаешь, как, мне кажется, важно понимать вот что, что все эти процессы это не кнопка, которую можно в ту или там рубильник туда или сюда
Да.
повернуть. Это довольно долгосрочная стратегия. Это как, ну, если вот проводить самую простую параллель, это как огромный лайнер, который прет, значит, и он, чтобы ему затормозить и тем более развернуться, это очень большая инерция. Здесь эта инерция измеряется даже не годами, а десятилетиями. И если они начали, например, в 90-е годы, они поняли, что Россия все. Начинаем дербан, да, начинаем, значит, двигать НАТО. Они включили этот рубильник и поперли. А, значит, Китаю в то же время, у них там другой рубильник в это время был включен. А мы, они, значит, Китай пытались с начала, ну, там, с середины 70-х, с 80-х годов затянуть, значит, цивилизованный западный мир методом размещения там производства, вступления в организации, либерализации торговли, преференции и так далее. Этот рубильник работал в Китае. И Китай, собственно, за это сейчас они пытаются переключить тот, вот, развернуть его обратно. Вот. А этот налетел просто, этот корабль сейчас просто полным курсом налетел на стену российскую, которая, правда, предупреждала их, что не надо сюда лезть. Они все равно перли. То есть ты же видишь, что их же предупреждали, им говорили много лет, начиная с 2007 года, там есть Мюнхенскую речь брать, да даже раньше. Это все было. И была и Грузия, которую они как бы тоже так это пропустили между пальцев. Вот. То есть это действительно, это курс. Его нельзя взять вот так вот раз и опа. Ну, то есть, либо что-то должно такое уж случиться прям совсем. При этом вот с точки зрения США не сказать, что они как-то так, в общем, где-то проиграли-то. Они сейчас, у них же есть политика, она тоже принята, она есть доктрина этой национальной безопасности. У них Китай является соперником, Россия врагом, если так по-простому. То есть они, в принципе, нас пытаются добить сейчас, а потом заняться Китаем, ну, в принципе, параллельно. То есть они включили, вот с Китаем они как раз включили сейчас вот это самое, разворот начинает медленно делать. Ну и, собственно, дальше оно так и будет продолжаться. Есть, конечно, какой-нибудь. Вот проблема в том, что когда приходит какой-нибудь Трамп, от него ждут, что он сейчас, значит, вот сейчас он тут по тормозам там и пойдет что-то там куда-то. Но кроме декларации же ничего не происходит даже там. То есть он что-то
Да.
говорит, ему говорят, слышь, ты давай там занимайся, вот. А мы тут сами как-то решим. Вот, поэтому это все не очень. То есть говорить, что это ошибка, а трудно сказать, ошибка и не ошибка, они работают в своих интересах. Это путь, который имеет свое направление. А ошибка, когда понять, ошибка это или нет? Когда что произойдет? Третья мировая война, ну, будем надеяться,
Да,
что не произойдет.
это я представляю, если все сидят по
Потом
подвалам.
тоже, вот мы, например,
Чего мы?
да, а мы, кто выигрывает здесь, кто проигрывает, вот санкции, плохо же, мы как переживали все, помнишь, там, в 2014 году, а сейчас вроде как считаем, что и хорошо даже, развиваются какие-то вещи,
С точки зрения
писатели вот
продовольственной
свои
безопасности.
появились, сценаристы, фильмы снимаем, а сейчас пойдем в эфир, в принципе, в деревню.
В принципе, это самый важный результат санкций.
Еще раз здравствуйте. Понимаем, что смотрите вы нас и слушаете не только в Москве и в Санкт-Петербурге, но на просторах, да чего уж там родины нашей, всего мира. Россия ведь нигде не кончается, как мы помним. Так же, как и эфир радио «Спутник» и «Изолента» живьем. Поэтому всем доброе утро, доброго вечера, доброго дня. Продолжаем наш разговор. Так, я забыл, на чем мы там закончили. Ты, Саш, ты вопрос задал Дмитрию Юрьевичу, а он на него ответил, собственно.
А
Мы его
он на него
закрыли,
ответил,
наверное.
да. Он на него, на этот вопрос он ответил, да, поэтому все уже это.
Слушайте,
Да, давай, тема.
тут в чатике есть вопрос любопытный.
Да.
Мне он понравился, он такой каверзный к Дмитрию Юрьевичу. Немножко каверзный, но не сказать, что прям такой уж вот совсем. Сейчас я его найду быстро, 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 быстро найду. Ну ладно, в общем, смысл там такой. Там упоминается целый ряд деятелей, которые считают себя сторонниками социалистического пути развития. Я не буду перечислять фамилии, потому что некоторые из них, ну, Дмитрий Юрьевич, вызывают резкую реакцию. Мы не будем тратить на это время, особенно один там отъехавший, значит, за рубеж товарищ. Вот, логика такая, что их позицию сегодня сравнивают, значит, вернее, не сравнивают, а приводят такую позицию. позицию вот этих вот сторонников социалистического пути развития. Они декларируют, что война, которая сейчас происходит между Россией и Западом, носит характер войны империалистической. Соответственно, те, кто хочет, чтобы революционные изменения произошли в нашей стране, и власть, значит, попала в руки трудящихся, которые, собственно, этого заслуживают, нам надо дождаться того, когда Россия проиграет, не поддерживать российскую армию, вот, и дождавшись того, что Россия проиграет, собственно, совершить пролетарскую революцию. Вот, да, кстати, нашел, Роман Корягин задает этот вопрос. Значит, Россия должна проиграть, тогда будет революционная ситуация, а пока учим Ленина и Маркса. Как, Дмитрий Юрьевич, вы к такой позиции относитесь? В чем ее ошибочность, если там есть ошибочность?
Абсолютно равнодушен. То, что война империалистическая, по-моему, надо быть контуженным, чтобы это не осознавать. У нас капитализм, в общем-то. И как это при советской власти говорили, капиталистические хищники, ну да, мы теперь один из них, и что? При этом только граждане как-то немножко не догоняют, что речь идет о физическом существовании страны и лично для меня, о физическом существовании лично меня, моей семьи, моих родных и близких. Ну, и надо быть идиотом, чтобы это не осознавать, но, к сожалению, таковых большинство. Надо ли при этом мне сидеть и смотреть, как уничтожают мою страну? Ну, вот для меня, ты знаешь, пример. Вот твой ребенок в лесу, а его волк рвет. А ты стоишь и смотришь, и сам себе объясняешь, волк краснокнижный, ничего делать нельзя. Нельзя такого ценного зверя убивать. Для меня как-то загадка, я бы убил волка сразу, если бы было из чего. И всех остальных волков я бы пострелял. Во избежание подобного, чтобы вокруг моей деревни они не ходили. Люди, которые считают, что Россия должна проиграть, и они на обломках что-то там сделают, ну, это примерно как наша оппозиция. Когда задаешь вопрос, хорошо, вам не нравится действующий президент. Хорошо, кто вместо него? Ответ всегда один. В России живет 147 миллионов, кто-нибудь да найдется. Ну, как-то, ну, понимаешь, ну, это нехорошо на привычную лексику на радио переходить, но это люди умственно неполноценные. То есть у вас нет никакого плана, у вас нет никаких людей. Вот оно само как-то образуется. Если мы берем, вот, знаешь, смеялись над этим оппозиционным сообществом, где все там эти Пархоменки и все остальные, которые перегрызлись, пересрались промеж друг другом, разбежались, не способны даже о примитивных вещах договориться. Ну, давайте посмотрим на эту левую тусовку. Она абсолютно такая же. Они не заняты никаким объединением. Они только друг другу рассказывают. Я, вот лично я, являюсь ли я левым или нет? Или я проплаченная государством скотина? Вот это их тревожит гораздо больше, чем организация каких-то рабочих движений, профсоюзов, борьбы за права, организаций, там какое-нибудь теневое правительство. Ничего этого нет. Давайте даже помогать не будем. Дождемся поражения, а там как получится. Ну, по-моему, это умалишенные, ну, вне зависимости от того, левых они взглядов, правых, по-моему, это просто умалишенные. Со своей точки зрения, должен ли я помогать своей стране? Ну, я это, для них, им непонятно, ты знаешь, что они там в какие-то охранители зачислят, то еще куда-то. Я им всем объясняю. Вот лично я служил в российской милиции. Я присягу давал Российской Федерации. То есть, а у них там, по всей видимости, воровской ход налажен. Раз ты присягу давал, то ты уже и не человек, понимаешь? Вот ты России служил, ты не человек. Вот Россия в тяжелом положении, вот ведутся боевые действия, вот на фронте воюют, опять-таки, мои родные и близкие. Я им не должен помогать. Я должен занимать, вот, а это ж это мое любимое, что я Александру все время объясняю. Либо ты за Гитлера, либо ты за Сталина. Ну так я за свою родную страну, я своим солдатам помогаю изо всех сил. И людям мирным, которые там живут, тоже помогаю изо всех сил, как могу. Для меня вот эти вот пассажи, надо дождаться поражения, вы идиоты. Ну, ответ напрашивается сам собой, да, идиоты. Это очень-очень печально, наблюдать за этой левой тусовочкой. Вот как-то так.
Я, знаешь, здесь Дмитриевича поддержу, безусловно, ничем не отличается. Желающий поражения своей стране, он всегда, естественно, враг, потому что он только предполагает, что от поражения станет лучше. А в реальности, пока, вот, по его мнению, станет лучше, погибнут миллионы людей. Потому что поражение страны в войне – это гибель миллионов. Все. Весь вопрос. А второе, мне всегда кажется, что эти левые товарищи, не в смысле левые какие-то, а вот те, которые занимаются левацкими движениями, это просто те, кто ни у кого не удалось ничего в нынешнее время, они пытаются таким нехитрым способом решить свои капиталистические исключительно вопросы. Вот и все. Просто перераспределение собственности. Никакой идеи за этим нет, потому что любая революция кончится тем же самым капитализмом рано или поздно.
А я, с моего позволения, еще чуть-чуть добавлю. У меня вот с такой, с коммунистической позиции, у меня вопрос, а что вы с собственностью будете делать? Вот она сейчас поделена, да, все приватизировано и принадлежит конкретным людям. Я так понимаю, ее надо будет изъять. Ну, это ключевой вопрос. При коммунизме, чья собственность на средства производства, ее надо будет изъять. Как вы предполагаете это делать? Вдруг вы не в курсе, у массы этих достаточно крупных организаций, у них есть, приготовьтесь, частные армии, которые эту собственность будут защищать. У вас есть оружие для войны с ними, у вас есть люди, обученные для войны. Как вы это делать будете? И далее, хорошо, даже если это у вас есть, вы это забрали. Вот те санкции, которые введены против России сейчас, они покажутся вообще даже не детским лепетом, когда весь Запад встанет на дыбы и нас отрежут вообще от всего. Как вы планируете внутри действовать-то? Я при этом, повторюсь, я сугубо левых убеждений, но как вот это делать сейчас, я вообще не представляю. А никто из них объяснить не может, нет. Нет ни планов, ни каких-то людей, ни организаций, ни боевого крыла, нет вообще ничего, только сидят вот кусками дерьма друг друга, бросаются и рассказывают друг другу, кто из них больший коммунист. Ну, смотреть на все.
Более того, знаешь, я не вижу никакой революционной ситуации, сравнимой с 2017 годом, просто потому что тогда действительно тяжелейшие условия, в которых существовали рабочие, да и вся страна практически. Сегодня, ну, куда ты поедешь...
Я тебе, наверное, все рассказывал как-то это. Вот у меня сайт, вот на сайт ходит там 100 тысяч человек ежесуточно. Вот, пацаны, давайте, вот хорошая инициатива есть о запрете на увековечивание памяти нацистских коллаборационистов, всех этих Власовых, Красновых там и прочих. Вот нужен закон просто, который запретит все это, а не то он там дегенераты на Дону уже памятники Краснову ставят, там этому фашистскому прихвостню. И, в общем, ситуация у нас развивается точно так же, как на Украине. Нужен закон, который все это запретит. У меня на сайте, как ты понимаешь, контингент калиброванный. Туда люди, которым я сильно не нравлюсь, и мои взгляды, они просто не ходят. Вот. Ну, вот, значит, я забыл. Ну, у нас все эти бестолковые бегут на какой-то change.org, который никакого отношения к Российской Федерации не имеет, и никто на него не реагирует. Ну, вот наши голосовалки. Голосовать на них надо, вот единственное, через госуслуги. Ага. То есть, ты сидя, проголосовать должно 100 тысяч человек, чтобы эта власть обратила на это внимание, на этот, так сказать, законопроект, условно скажем. Что для этого надо сделать? Сидя на диване, надо зайти на госуслуги и ткнуть в кнопку. Все.
Сколько ткнуло?
Проголосовало, я тебе повторяю, калиброванный контингент. Проголосовало 11 тысяч человек. Люди полностью согласны. Тут вообще никто спорить не будет, что закон правильный, закон нужен и все такое. Калиброванный контингент. Вот один из 10 условно. Чего вы там рассказываете? Какие-то схватить автомат, куда-то там бежать, воевать, хотя бы на демонстрацию какую-то выйти, развернуть транспарант. Вы о чем вообще? Люди сыты, довольны, их все устраивает. Это вот, когда я такое говорю, это приводит вообще в дикое бешенство. Ну, так а если не устраивает, что ж они не идут-то тогда? Что ж вы их не организуете, что вы им не объясните? Я вот 25 лет объясняю, и результата пока не вижу. Вот.
Ага. Да, Петр. Следующая тематика.
Да, Петр, следующая тематика. Да, слушайте, тем-то много, тем интересных много. Сейчас смотрю, сколько у нас времени осталось. У меня есть одна такая более веселая тема. Напоследок я бы ее оставил.
Да.
Так, а пока что? Ну, я не знаю, Дмитрий Ильич, вот ты
Да.
упомянул, вернее, Саша, извини, ты сказал, что у нас революционной ситуации нету,
Нету, нету.
а я тут посматриваю украинские каналы всяких журналистов, там обратная точка зрения, там Россия на грани распада, фронт, значит, сыпется сейчас, подбили два танка мы, но паника, значит, уже везде в Кремле, значит, тут уже власть практически захвачена. Вот, и, значит, депутат Затулин там что-то сказал, и Пригожин, значит, тоже всех обижает, и вообще все плохо. Может быть, мы просто что-то не видим, может быть, такое ощущение, нет? Вообще, если послушать, я смешные нашел, тут много смешного писали, если послушать про новости западные, то мы со страшной силой себя постоянно взрываем, уничтожаем, значит, всю инфраструктуру, начиная от Северного потока, заканчивая, там, я не знаю, Крымским мостом и Каховской ГЭС, вот, запускаем беспилотники, Шебекина тоже сами. Вот. И при этом, не знаю, может быть, не все так однозначно. Я дочь крымского офицера. Дмитрий Юрьевич, как считаешь, нет ли повода-то? Может, как-то прислушаться к
Так
западным
это ж
голосам?
не все так однозначно, мы же помним, это еще из 2014 года. И тогда ровно то же самое говорили. У нас все плохо, у нас все разваливается, и вот осталось только дунуть ветерком, и все это рухнет. И это же, так сказать, один из аспектов информационной войны, который на Украине придается, ну, на мой взгляд, решающее значение. Для них это чуть ли не важнее, чем сами боевые действия. Там этот истеричный вой поставлен на промышленную основу, все на это, они вообще люди горячие, в отличие от... Мы-то тут на севере, на болотах очень спокойные, а там-то шизоиды и истерики, которые с воем просто мечутся, орут, 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 слюни
Не,
летят,
не
как...
так, Дмитрий Ильич, мы рабы, они считают, мы рабский народ, а они пассионарные, они чуть что сразу на
Это тоже,
Майдан.
да. Да. Что толку-то? Где, кстати, их Майдан, который вот их там уже не устраивает, этот Зеленский, а Майдана что-то не видать. И мы захотим, скинем любого, что-то нифига не видно. Ну и в этой информационной войне, ну, естественно, просто обязан возникнуть перекос, потому что вы должны кормить граждан обещаниями, а эти обещания будут все время не сбываться, одно за другим, одно за другим. Санкции объявили, а вы их яростно поддерживаете, не сработали, боевые действия начались, не получилось, и ничего дальше не получается, и никак. А вой этот, ну, стоит постоянно. Ну, кстати, обрати внимание, это вот из последнего, когда это Каховскую дамбу эту подорвали. Ну, там же никаких сомнений нет в том, что это мы сами сделали и затопили свою
Вообще.
территорию.
Не, кстати,
Да.
западные, они так аккуратно
Нет,
на эту
этот,
тему.
как его, из Фокса бывший, 40 миллионов у него просмотров, это серьезная цифра, между прочим. Он там разнес вообще эту идею. Я вообще удивляюсь, он еще жив пока.
Так он
Вот, хоть
один.
недорого, да.
А массовые, это действительно массовые СМИ? Нет, это русские
А ты знаешь,
взорвали. Да.
Дмитрий Ильич, почему, мне
Нога
кажется, такая
не
ситуация может
поднята.
происходить? Потому что в Украине у руководства в основном 40, не, вокруг 40, это уже цифровое поколение. У нас аналоговое поколение. И поэтому на аналоговое поколение больше обращает внимание на реальные победы, на реальные успехи на земле. И иногда проигрывают вот эту новостную борьбу, потому что просто, может, сами тоже не читаю телеграм-каналы, условно говоря. Там обратная ситуация. Они все заточены на победу в
Ну,
цифровом
ты
формате.
знаешь, я вот, значит, победы бы тут, я вот их когда смотрю, у них все темы, вот они обсуждают все, что говорим мы. Вот они, как знаешь, какие-то, они, мне кажется, если у них, вот мем знаменитый, я привожу часто, этот пример, что Путин бог Украины. Действительно, это так, они постоянно, значит, там, что сказал Соловьев, что сказал Путин, что сказал это, что сказал тот, они там, что сказал Зеленский, их вообще не волнует. Они постоянно трут, значит, что тут у нас, как вот мы тут отреагировали, а вот тут, значит, истерика у телеведущих, а вот тут, значит, это, а вот там они ищут постоянно какие-то признаки чего-то. Я тебе говорю, это не так, это, может быть, кажется, что так все хорошо, они там в шоке от нашей пропаганды.
А
А
при
вот...
этом я бы вдогонку сказал, что вот это вот, ты знаешь, как у нас эти, уа, уа, о, в телеге написали, о, в телеге правда, о, здесь вот скрывают, а на самом деле снарядов нет, или снаряды есть, а тут истерика, а там истерика. И вот с моей точки зрения, это очень и очень какой-то
странное и, ну, нехорошее убеждение граждан, что вся жизнь сосредоточена в этой самой телеге, где тебе якобы сообщают какую-то вот новейшую
правду,
информацию.
Правду, да, и правду.
Ты в курсе всего, с земли военкоры там рассказали про это, про то, ты уже врубился, а в Министерстве обороны ни хера опять не знают, снарядов не дали. Кстати, обрати внимание, какой это день подряд идет украинское наступление, а снарядов почему-то хватает. Никто ничего не говорит, и истерик никаких нет. Как-то так получилось. А в результате, по-моему, получается, что вот эта вот вещь сама в себе, вот этот вот информационный пузырь, в котором там граждане бьются в истерике, пускают пену изо рта, а оно действительно влияет как-то на реальные события? Я считаю, что нет, не влияет. И украинцев с этим можно только поздравить. Вы вот эту вот систему нагнетания истерик, зрада перемога, перемога, зрада, отладили, населению психику расшатали, расшатали ее себе, и теперь в истерике бьетесь, пытаясь как-то вот, вот если мы сейчас напишем, вот если мы сейчас увидим, вот если мы сейчас расскажем, это все радикально изменит. Нет, не изменит, ни радикально, ни вообще никак.
Никак, и это правда.
В конечном итоге, ну, мне так кажется, весь вот этот индивидуальный вой вот этих вот дурачков, у которых а-ля Толик Шарий там, вот дурачков натурально, у которых миллионы подписчиков, в конце концов все это прекратится. Все, придут серьезно. И все это прекратят, потому что вы несете вред национальной безопасности безо всяких преувеличений. Вы вред несете. Сначала введут законы, по которым ты за то, что ляпнул, будешь отвечать, и подтянут за причинное место просто в мгновение ока. Откуда ты это взял? Зачем ты это написал? Какого результата хотел добиться? Нечего сказать, он на нары давай, и все. И на этом все это прекратится, я практически уверен. Потому что достали уже натурально шизоиды, что тут, что там. Несут какую-то ахинею. И твердо уверены, что они влияют на окружающую среду. В этом плане мне, кстати, и ток-шоу в телевизоре тоже достаточно интересное. То есть я вот смотрю с интересом. Ну, эксперты с такими мнениями, мне интересно просто. А главный конечный вопрос у меня, а на что это влияет, то, что вы говорите? Это как-то влияет на принятие решений наверху? Нет, никак. А зачем вы этим заняты? А для чего это вообще показывают? Загадка. Вот.
Предлагаю обсудить вот эту финальную тему, или ты хочешь, что-то у нас 5 минут осталось. А у меня есть
хорошая тема. Короткая очень история, очень короткая, просто чтобы вы позвали. Волги, итальянский шеф-повар, который, повторюсь, был в Москве, переехал в Волгу, открыл там замечательное производство колбас, сыры и все остальное, торгует на всю Москву. Раз в месяц ездит на территории с гуманитарными грузами. Раз в месяц уже.
Мы рассказываем об этом, и более того, таких же ребят я здесь рассказывал у нас, кто это делает. Большое количество людей, их огромное количество. Ладно, давайте разрядим чуть-чуть. Царствие близка будет эта тема. Дмитрий Юрьевич тоже нашел. Я прям идеально для вас обоих. Про нравственность. Мы же любим про нравственность. Зачитываю пост. Есть видео, можете включить видео, если можно, режиссеров я прошу, для зрителей соцсетей. Включите видосик, пожалуйста. Вот он. Телеграм-канал «Китайская угроза» сообщает. Ху Цзиюн, руководитель компании «Петрочайна» в Пекине, это такой типа Роснефти, там большая компания, главная нефтяная компания, был заснят на улице с любовницей. Видео попало в интернет. Да, значит, он прогуливался. Реакция компании была молниеносной. Ху отстранен от всех должностей и согласился сотрудничать с комиссией по проверке дисциплины. «Да ё-моё», пишет автор, «если мы после каждого российского экономического форума будем такие меры принимать, в России начальство не останется». Вот. Ваши комментарии, господа.
Ну, ты знаешь...
Ты эксперт, давай ты первый.
Комментарии, конечно, я понимаю, за что отстранили, но, в принципе, за глупость. Потому что, ну, если ты живешь в этой стране, в которой ты знаешь правила, если знаешь, что там абсолютно цифровой, ну, скажем так, пионерский лагерь, цифровой там, и везде висят камеры. Ты вот чем думал, когда вот под ручку на улице прогуливался. Но ты же должен некую причинно-следственную связь иметь, что вот это будет, а теперь так. Поэтому его отстранили исключительно за управленческие качества, за неумение наладить собственную жизнь и разобраться с собственным тайм-менеджментом и с реализацией сразу нескольких проектов. Вот за это. Вот. А в целом, ну, что могу сказать? Мы, с одной стороны, снижаем преступность колоссальными темпами за счет камер, которые здесь стоят. С другой стороны, у человека не осталось никакой privacy ни у кого. И я... Ой, так что-то у нас зависло, по-моему, да?
Не, нормально.
Нет, да, нет, что-то я вас не слышу. Ну вот, не вижу, точнее. Я очень рад, что наша молодость прошла, когда камер не было. И вот сейчас, когда мы уже в другом статусе, когда мы ни с кем не ходим...
Дмитрий Юрьевич тебя поправит. Камеры были, да. Но другие. И сейчас найдутся.
В целом, конечно, печально, что лезут в личную жизнь, потому что исключительно делает...
Нет, ну подожди, тут же вопрос, извини, вопрос-то нравственный. Извини, две минуты, сейчас быстро скажу, Дмитрий Юрьевич, попрошу тебя прокомментировать. Вопрос-то вот в чем. Он крупный руководитель государственной корпорации нефтяной. Какой пример он подает сотрудникам, и как они будут, значит, вот исходя из его вот этих морально-нравственных качеств, дальше под его руководством работать? Мне кажется, вопрос здесь именно в этом. У нас начальнику, бизнесмену, и уж тем более олигарху, можно все. Яхты, девочки, там все что угодно, и это часть нашей жизни. И мы, может быть, даже это любим. Вот не пора ли тут как-то нам менять свои нравственные ориентиры, Дмитрий Юрьевич?
Я бы еще вдогонку сказал, что у него есть группа товарищей, которая стоит за его спиной и ждет, когда он освободит место, чтобы более достойные люди могли его занять. Ну, вот так и произошло. Зачем
более
он
того...
Списываем на любовь, Александр. Такие горячие чувства не мог удержаться. Дмитрий любовница, Юрьевич, все-таки от слова «любовь».
Я абсолютно уверен, что и любовница, и камера – все это действия товарища, которые стремятся его сместить. Он просто этого не понял.
А вот, так точно. Странно, как он до таких высот поднялся, не понимая подобных вещей. Это вот загадка. Списываем на любовь. А что касается нас, ну, тут это неплохо всем к себе присматриваться. Я не про вас, а вообще про всех. То есть граждане, которые требуют высокоморальных образцов поведения от окружающих, ну, наверное, сами должны являть таковых. И тут вообще эту кучу не разгрести. А вот порнографию можно показывать или нет? Снимать, показывать, продавать можно или нет? Вот советская статья 228 из Уголовного кодекса изъята. То есть это нормально, да? Нормально. А отсюда поползут все во все стороны. А все остальное чем ненормально? Вы ж это, пытались влиться в Запад, ну вот влились вот в эти помои, а как теперь оттуда вылезать, я не знаю. Не берусь я
граждан. Рассказ, в котором человека начинает увольнять с работы за то, что у него нет любовницы, потому что у всех она есть, а он тем самым дискредитирует коллектив.
Это, кстати, гениальный рассказ на эту именно тему. Просто, мне кажется, правильно ли живем-то вообще? А то мы тут скрепы у нас, все такое, православие, а тут вот такие дела
творятся. Да, скрепим скрепами. Они с православием-то, понимаешь, это вот хождение в церковь. Сходил в церковь, и поэтому я хороший. Нет, христианин – это тот, кто живет по заповедям, а не тот, кто в церковь.
Прощаемся с вами, друзья. Новости на радио «Спутник». Спасибо большое всем за внимание. Да, кстати, не прелюбодействуешь, там написано-то.
Да, именно. Да, да. Именно, ну, как вот. Не договаривались евреи, не вышло во всех заповедях. Не вышло договориться на эту тему, поэтому не получается.
К сожалению, вошло.
Помнишь, да, это известное. К сожалению, вошло. Да, было. Это смешной анекдот. Не, ну, конечно, надо сказать, что наше общество действительно далеко сейчас от традиционной семейной ценности, к большому сожалению. И если и где происходила сексуальная революция, то в нашем обществе последние 30 лет. И, конечно, крен очень большой, и это не очень хорошо. Вот. У нас, знаешь, вот сразу начинают людьми, которые пропагандируют какую-то внятную ценность, смеяться, пальцем показывать. Вот. Поэтому мне кажется, что неплохо бы в обратную сторону, чтобы маятник чуть качнулся. Я, кстати, извините, что сейчас Петр тут же мне скажет, а что ты на них смотришь? Вот. Я слышал, что Америка достаточно пуританская. американских взглядов в этом смысле слова.
Ну, вот. Там они примерно пополам. У них там сейчас пополам, всему да? миру, по всему миру, кстати, этот самый месячник ЛГБТ проходит. Там у них сейчас такое пуританство в каждом
Сан-Франциско.
Круглосуточно практически происходит, что мало не покажется. Там же они от школ сейчас отгоняют, значит, этих ЛГБТ-активистов, у них драки сейчас идут. Потому что ЛГБТ-активисты, они, значит, в связи с месячником ломятся в школы проводить, значит, соответствующие занятия среди детишков. Вот. А те, которые пуританских взглядов, они, значит, просто выходят, и там мордобой натуральный, уже много видео было. Понимаешь, в чем тут проблема? Что вроде как, с одной стороны, можно радоваться, что есть кому дать отпор, да, а с другой стороны, а если посмотреть на это как тренд, как на тренд, то лет через 20 победят, скорее всего, вот эти вот, которые там. В рамках месячников.
Там победят, надеюсь, не у нас.
Ну, там.
Ну, слушай, да. Я сегодня мем совершенно великолепный видел. Доктор, у меня мальчик или девочка? Это решит воспитатель детского сада.
Ладно, друзья.
Да, извини. Да, все.
Ужас не ужас. Спасибо большое. Дмитрий Юрьевич, всего доброго. Спасибо. Александр, спасибо.
Да,
до встречи, дорогие друзья.
До встречи. Пока.
Спасибо. Хороших выходных. Да. Счастливо.
Спасибо.